Волшебники надвигались на орган организованным строем. Воздух вокруг дрожал, словно от перегрева.
«Какой чудовищный шум!»
— завопил преподаватель современных рун.
«Не скажите!» — завопил в ответ декан. «Забойная музычка!»
На трубах органа трещали синие искры. Библиотекарь едва виднелся высоко в гуще вибрирующего сооружения.
«Кто качает мехи?»
— завопил старший ренглер. Чудакуль обернулся. Рычаг ходил вверх-вниз, как будто бы сам по себе.
«Я этого не потерплю у себя в университете, черт побери!» — пробормотал архиканцлер. «Это хуже студентов!»
Он поднял арбалет и выстрелил прямо в главные мехи. Раздался протяжный вопль в тональности «ля», и орган взорвался. События последующих секунд были восстановлены в результате обсуждения вне общей комнате, куда волшебники в скорости удалились выпить чего покрепче или, в случае казначея, горячего молока. Преподаватель современных рун клялся, что 64-футовая труба грависсима взлетела в небо на столбе пламени. Заведующие кафедры неопределенных изысканий и старший Рейнглер засвидетельствовали, что нашли библиотекаря вверх ногами в фонтане на площади Сатор за пределами университета. Он бормотал «уук-уук» и ухмылялся. Казначей же сказал, что видел стаю обнаженных девушек, которые прыгали у него на кровати. Но казначей все время такое говорил, особенно если давно не бывал на свежем воздухе. Декан вообще ничего не сказал. Глаза его остекленели, в волосах трещали искры. Он задавался вопросом, позволит ли ему выкрасить спальню в черный цвет. А бит все длился. Жизнетаймер Фейри стоял посреди огромного письменного стола. Смерть крыс ходил вокруг него, попискивая в полголоса. Сьюзен тоже смотрела на жизнетаймер. Она не сомневалась, что песка в верхней колбе уже не было. Но что-то другое заполняло ее. И лилось, или сыпалось вниз. Оно было синее и бешено клубилось, как перевозбужденный дым.
— Ты когда-нибудь видел что-либо подобное? — спросила она. — Пи!
— Я тоже нет. Сьюзен встала. Она уже немного привыкла к теням на стенах этого дома и поняла, что их отбрасывают какие-то реальные предметы. Не механизмы, но и не мебель. На территории пансиона, на газоне перед главным особняком, стояла механическая модель Солнечной системы. Здешние тени отчасти напоминали тени от той модели, хотя Сьюзен не могла бы сказать, какие звезды и каким тайным искусством отражались на здешних стенах. Вероятно, то были проекции вещей слишком странных даже для здешнего странного мира. Она хотела спасти жизнь юноши и знала, что это желание правильное. Увидев его имя, она сразу, в общем, это было важно, она унаследовала от смерти часть его памяти. Она никогда в жизни не встречала этого юношу, но, может быть, смерть его встречал. Она чувствовала, что его имя и лицо глубоко запечатлелись у нее в мыслях. Настолько глубоко, что все остальные мысли теперь поневоле вращались вокруг них. Что-то другое спасло его, опередив Сьюзен. Она снова поднесла жизнетаймер к уху и обнаружила, что притопывает ногой, и поняла, что дальние тени двигаются. Она помчалась по полу, настоящему полу, за пределами ковра. Тени выглядели так, как выглядела бы математика, будь она материальной. Огромные кривые из чего-то. Стрелки, похожие на стрелки часов, но длиной в ствол дерева, медленно перемещались по воздуху. Смерть крыс вскарабкался ей на плечо.
— Я полагаю, ты не знаешь, что происходит?
— Пи!
Сьюзен кивнула. Надо полагать, крысы умирают, когда для них приходит пора. Они не пытаются обмануть смерть или воскреснуть из мертвых. Крыс-зомби в природе не существуют. Крысы знают, когда пора сдаться. Она снова посмотрела на песочные часы. Мальчик, любая девушка назовет юношу на пару лет старше ее самой мальчиком, взял аккорд на гитаре, или что у него там, и история изменила свой ход. Или перепрыгнула через ступеньку. Или что у нее там? Что-то еще, помимо Сьюзен, не хотела, чтобы он умирал. Было 2 часа ночи, шел дождь. Констебль Детрит из Ангмарпоргской городской стражи охранял здание оперы. Этому принципу работы он научился у сержанта Колонна. Если ты оказался совсем один в дождливой ночи, найди что-нибудь большое с удобными нависающими карнизами и охраняй его. Колонн много лет следовал этому принципу, и в результате ни одна архитектурная достопримечательность города ни разу не была украдена. Примечание автора. Впрочем, невидимый университет один раз украли. Но то была всего лишь студенческая шалость. Ночь обошлась без особых происшествий. Часом раньше с неба свалилась 64-футовая органная труба. Детрит подошел, чтобы осмотреть кратер, но не был уверен, что это преступление. Почем он знал, может, органным трубам положено валиться с неба? А вот в последние 5 минут из здания оперы доносились приглушенные стуки и время от времени звяканье. Детрит заметил это. Он не хотел выставить себя дураком. Он никогда не бывал в опере и не знал, какие звуки должно издавать здание оперы в 2 часа ночи. Парадные двери здания распахнулись, и из них нерешительно вышел большой плоский деревянный ящик причудливой формы. Он передвигался странным образом. 3 шага налево, 2 шага направо, шаг вперед и 2 назад. И еще он разговаривал сам с собой. Детрит заглянул под ящик. Он увидел не менее... Он сделал мысленное усилие не менее 7 ног различных размеров. Только у 4 из них были ступни. Он подошел к ящику и постучал по боковине.
«Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что это у нас тут?» — выговорил он, очень стараясь ничего не перепутать.
Ящик остановился.
«Мы... рояль», —
сообщил он. Детрит хорошенько обдумал услышанное. Он был не вполне уверен в том, что такое рояль.
«А рояли ходят?»
— спросил он.
«Но ноги-то у нас есть»,
— ответил рояль. Детрит решил, что это справедливо.
«Но сейчас уже поздно», — сообщил он. «Даже рояль имеет право отдохнуть и погулять хоть когда-нибудь»,
— ответил рояль. Детрит почесал в затылке. Вроде бы он получил ответ на все свои вопросы.
«Ну, тогда ладно», — сказал он.
Он проводил взглядом рояль, который рывками спустился по мраморной лестнице и завернул за угол. За углом рояль продолжал разговаривать сам с собой.
«Как ты думаешь, сколько у нас времени?»
«До моста успеем добраться. Он точно глупей барабанщик».
«Он полицейский?»
«Ну и что?»
«Гребень».
«Чего?»
«А вдруг нас поймают?»
«Он нас не остановит. Мы посланы гномом».
«Точно».
Рояль еще некоторое время ковылял по лужам, а потом спросил себя:
«Бадди,
а?
Почему я это сейчас сказал?»
«Что?»
«Что мы посланы, ну, гномом».
«Ну, как? Золт сказал нам, идите, раздобудьте рояль. Золт — гном, так что...»
«Ага, верно. Но стражник же мог нас остановить. Ну, то есть... что в этом такого особенного, что нас послал какой-то гном?»
«По-моему, ты просто устал».
«Может, в этом дело»,
— с облегчением сказал рояль.
«Как бы там ни было, мы и впрямь посланы гномом».
«Угу».
Золт сидел у себя дома и наблюдал за гитарой. Она перестала играть, когда Бадди ушел, хотя если Золт прижимал ухо к струнам, то готов был поклясться, что они по-прежнему едва слышно гудели. Наконец он осторожно протянул руку и коснулся... Гитара словно огрызнулась. Но это еще слишком мягко сказано. У этого звука были клыки и когти. Золот отсел подальше. «Ладно, ладно, это инструмент Бадди. Если кто-то годами играет на одном и том же инструменте, тот привыкает к хозяину. Хотя по опыту Золота и не настолько, чтобы покусать кого-то еще. Бадди владеет этой гитарой меньше суток, но... может быть, принцип один и тот же?» У гномов была старая легенда про рок Фургла, который звучал, когда приближалась опасность, а также почему-то, когда к нему подносили хрен. Кстати, и в Ангкор-Порке тоже ведь есть легенда про какой-то старый барабан, который хранится во дворце или еще где-то, и который должен сам забарабанить, если по Анку к городу приближается вражеский флот. Эта легенда со временем забылась, потому что наступил век разума, еще потому что никакой вражеский флот не сможет приплыть по Анку, разве что перед ним пойдет полк землекопов с лопатами. И у троллей тоже была легенда про какие-то камни, которые в морозные ночи... Короче говоря, похоже, что волшебные инструменты время от времени появляются в мире. Золт снова протянул руку.
Ладно, ладно, успокойся.
Лавка старых инструментов ведь и правда совсем рядом с университетом. И утечка магии действительно происходит, как бы ни старались волшебники убедить общественность, что говорящие крысы и ходячие деревья — это лишь статистические флуктуации. Но это не похоже на магию. Судя по ощущениям, оно гораздо древнее. Судя по ощущениям, это музыка. Не попробовать ли уговорить Бадди вернуть гитару обратно, в лавку? И купить нормальный инструмент. С другой стороны, $6 — это $6. А, возможно, и больше.
Кто-то замолотил в дверь.
«Кто там?»
Золт поднял взгляд.
Повисла пауза, такая длинная, что он сам догадался. Он решил помочь.
«Гребень!»
«Ага. Мы рояль притащили».
«Вносите».
Пришлось отломать ножки, крышку и всякое такое, но в целом он ничего.
— Ну так вносите его!
— Он в дверь не лезет.
Бадди, который поднимался по лестнице позади тролля, услышал треск дерева. — Попробуй теперь.
— Тютелька в тютельку.
— Что ты делаешь? — воскликнул Бадди. — Это же чужая стена.
— Ну и что? Рояль тоже чужой.
— Да, но... Нельзя же просто так вырубать дыры в стенах.
— Что важнее, какая там стена или правильный звук?
— возмутился Золт. Бадди растерялся. Одна часть его думала, как можно, это всего лишь музыка, а другая часть думала гораздо громче. Да ладно, это всего лишь стена. Все же Бадди сказал, ну, если так ставить вопрос, а что там с пианистом?
— Я же сказал, я знаю, где найти именно такого, который нам нужен,
— сказал Золт. Крохотная часть его недоумевала, как же я прорубил дыру в собственной стене. Я столько времени потратил, чтобы как следует прибить к ней обои.